Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 23 стиха. Ну, тут начинается со слов «Иисус же сказал им в ответ». Я чуть-чуть контекст расскажу. Там, как бы сказать, был такой прецедент, что ко Христа пришли послушать греки. Греки. И ученики прибежали и сказали: вот смотри, Христос, даже греки уже тебя начинают слушать. То есть, ну, как это сказать, ты уже пользуешься популярностью, у тебя успех. Вот. Это, я не знаю, ну, как бы сказать, что бы это было в современном мире эквивалентом. Ну, может быть, там, не знаю, если бы вот в какую-то там провинциальную церковь, там, какая-то американская делегация пришла или еще что-то такое, послушать, что там такое происходит и так далее. Я не знаю, может быть, такое, или какой-то англичане пришли, или еще кто-то. В общем, ну, греки в то время и в тех обстоятельствах были немножко такой титульной нацией, то есть это были такие самые просвещенные, самые такие продвинутые считалось. Ну и плюс еще его популярность, то есть начала выходить за круг своего народа. То есть начали интересоваться им другие народы. И вот Филипп прибежал, рассказал Христу: смотри, говорит, вот тебе даже греки ищут, хотят послушать, что, как на это реагировать. И Иисус им отвечает, и вот его ответ. Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прослав имя Твое. Тогда пришел с неба голос и прославил, и еще прославлю. Вот такая вот история интересная из жизни Иисуса Христа. И о чем здесь Христос говорит? Христос говорит здесь о пути спасения, по сути. О пути спасения своем, о том пути, по которому призваны идти мы, ну, в смысле, о пути спасения через Него, точнее, приговорился, да, о пути спасения через Него, через Иисуса Христа, о пути, по которому призваны идти мы, то есть тот путь, который, Иисус прошел, и тот, по которому мы с вами идем. И для примера Он говорит следующее, 24 стих. Он обращает наше внимание на тот закон, который Бог заложил в этой природе. Вообще, природа, в которую Господь создал и в которой мы с вами живем, за ней стоит наблюдать в плане того, что это такой большой класс, полный наглядных пособий, так называемых. Да? Я не знаю, как про младшее поколение, старшее поколение, оно знает, что такое наглядное пособие. Да? То есть наглядное пособие, то есть это то, что помогает усвоить, то есть это какое-то вот такое видимое, да, демонстрация какого-то там закона физики, да. То есть если, допустим, вы говорили там, помните, если мы изучали там статическое электричество, то было такое колесико, которое надо было крутить долго-долго, да, а потом там между двумя этими шарами проскакивала искра, да, такая маленькая молния там. Если там мы там изучали там еще что-нибудь там, какие-то там другие вещи, там, в химии какие-то лабораторные опыты были и так далее. То есть все это называлось наглядное пособие. Да? Вот. И вот этот мир, в котором мы живем, природа вокруг нас, все, что законы, которые в ней заложены, это тоже большое, огромное наглядное пособие в том классе, в котором люди должны выучить один главный урок. Может быть, вот скажите, какой? Да, Бог существует, Он велик, да? И Он любит людей. Вот. И это правильно и хорошо иногда обращать внимание вокруг себя, да, посмотреть, что Господь хочет сказать нам через это, через все творение. И периодически мы видим, что людей это удается понять, и периодически людям удается выразить правильно эти мысли. В псалмах Давид пишет о том, что о величии Бога проповедуют небеса, да, о его мудрости вещает твердь и все такое. Так вот, Христос в данной ситуации обращает наше внимание на то, что на тот закон, который Бог заложил в этом мире. А закон, он вот следующий. Он говорит, если пшеничное зерно, ну и любое вообще зерно, да, не только пшеничное, любое, упав в землю, ну, он просто приводит пшеничное зерно как самое знакомое для учеников. Они часто наблюдали этот процесс, им был интересен этот процесс. Остальные зерна им не особо интересны. Вот мы не наблюдаем, как растут сосны, да, мы их там не поливаем, не ухаживаем, не знаем, как они появляются, не знаем, это самое, вообще, кто-то знает, как выглядит сосновая семечка? Ну, шишки вы знаете, да, а семечко в шишке вы видели, нет? С крылышками, ну, образованные люди, смотрю. Хорошо. Так вот, за многим мы не наблюдаем. Но я на 100% уверен, что вы не знаете, как выглядит зернышко мокрицы. Не знаете. Я знаю. Очень красивая. Правда, его только под микроскопом можно рассмотреть, но она очень красивая. Ну и многие, я думаю, что многих березовых, ну не знаю, тут в отношении там, березовых этих семян, кто-то в курсе, нет? В курсе. Как оно прорастает, там все знаете. Ну ладно. Так вот, я это просто так, как это сказать, такое лирическое отступление в отношении того, что Христос говорит о пшеничном зерне как о самом знакомом, то есть как о самом изученном, как о самом, может быть, ну, таким, потому что в силу некоторых гастрономических интересов человек внимательно наблюдает за некоторыми семенами, да. Я думаю, вы за помидорами хорошо наблюдаете, да. Знаете, если кто садит в теплице что-то, это дело, там другие там наблюдают, там, я не знаю, за картошкой или за горохом, что вы еще там у себя на огороде растите. Так вот, он берет пшеничное зерно, как такое самое известное, изученное, и объясняет им, говорит, послушайте, говорит, вы знаете такой закон, что если, говорит, пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. А если умрет, то принесет много плода. И вот этот такой вот закон интересный, Бог вложил в этот, ну, как бы сказать, Бог вложил в этот мир, да, что на самом деле это, ну, можно назвать это законом возрождения. Можно назвать это законом возрождения. Бог вложил в этот мир такой закон возрождения, да, то есть он показал, что в этом мире жизнь, она не исчезает никуда. Жизнь, она не пропадает, она не растворяется, она не, ну, как бы сказать, она, ну, то есть это не просто так вот, что умерло, да, умерло и все, и пропало. Почему? Потому что если бы растения умирали просто, да, то они бы потом не появлялись больше. Ну вот все, засохло растение и все, и на этом все закончилось. И больше ничего нету, да? И жизнь бы вот во всем своем многообразии могла бы, ну, сделать не больше одного цикла, что называется, да? А так мы видим бесконечный вот это вот, ну, бесконечный этот круговорот жизни, когда на самом деле это самое вот растения растут, да, растают, потом как бы умирают, да, потом становятся, как это сказать, удобрением, да, или базой, платформой для следующих поколений растений, и жизнь этих растений, она не прекращается, она сохраняется Богом, вот в этом круговороте жизни, да, она без конца возрождается. То есть и люди, ну, давно это заметили, они давно это заметили. Единственное, что многие сделали неправильные выводы, да. Допустим, на этом основана, допустим, идея реинкарнации у этих самых, у индуистов. То есть, что, да, они заметили, что жизнь не исчезает, но они не поняли, куда эта жизнь девается, то есть, или каким образом она передается. Поэтому возникла такая безумная идея, что человек может возродиться в каком-то другом теле, в каком-то другом вот существе и так далее. То есть, эта идея, ну, говорю, это хорошее наблюдение и плохой вывод. У человека очень часто такое бывает. У нас очень часто бывают хорошие наблюдения, но плохие выводы из этих наблюдений, неправильные выводы. Почему? Потому что Господь задумал так, чтобы все возрождалось по роду Его. Да? Сосна возродится сосной. Да? Да, березы, из березы вырастет береза. Не ананас, не это самое там, не яблоня, не слива, не кедр. Именно то, что именно все по роду его. Да? То есть, и человек то же самое, он тоже возрождается. Да? И Христос обратил наше внимание, а потом апостол Павел, когда говорит о воскресении, говорит о том же самом. Показывает нам тот же самый закон, рассказывает нам о том же самом принципе. И когда он рассказывает, что, посмотрите, говорит, когда он объясняет первое послание к Коринфянам о воскресении из мертвых, он говорит, посмотрите, говорит, вот сеется когда какое-то зерно, говорит, какого-то рода, да, и после этого Бог дает ему написано новое тело. И зерно, говорит, не похоже на то тело, которое вырастает из этого всего, да, оно совсем разное, потому что, говорит, Господь дает как ему угодно, и он обращает внимание на странные несоответствия, да, потому что бывает из очень больших семян вырастают очень маленькие растения, и наоборот, из микроскопических семян вырастают огромные растения, да. Кто из вас видел семечко осины? Видите? Вы даже с ним не встречались. Вы просто видите пух, который летает, да? А в этом пухе есть микроскопическое зернышко, которое даже там тяжело глазом рассмотреть. Оно меньше макового, да? Из вот этого малюпахонького зернышка вырастает огромное дерево. Осина высокое дерево и быстро растущее. Так вот, к чему эти все агрономические откровения, да, чтобы проиллюстрировать один такой принцип, на который Христос хотел обратить внимание своих учеников. Он сказал, посмотрите, ну, вглядитесь, вдумайтесь, если вот что за закон заложен в этом мире? Что за закон Господь вложил в этом мире? То есть Господь вложил в нам пример в этой жизни о том, что жизнь, она не исчезает никуда, жизнь не сгнивает, жизнь не разлагается, и все, да, жизнь не съедают черви с концами, жизнь, она никуда не исчезает, жизнь сохраняет Бог, жизнь в этом мире сохраняет Бог, и Господь вкладывает ее, Господь хранит ее, да, в данном случае, в этих самых, в семенах, там, в этих самых, в каких-то там ростках, в корнях, еще где-то. То есть Господь хранит эту жизнь вот здесь, да, меняя ее формы, меняя ее размеры, меняя ее там потенциал какой-то. Господь меняет это все, но Он ее сохраняет, эту самую жизнь. И он говорит и показывает. Он говорит, если, и он говорит, если, и даже говорит, это все способствует умножению жизни. Понимаете? То есть вот эта даже цикличность, она даже способствует, говорит, умножению жизни. Да? То есть нету так, чтобы вот от березы отпочковалась другая береза, да, и вот получилось две березы. Или там от сосны отпочковалась другая сосна, и вот получилось две сосны. Мы видим, что там тысячи, сотни тысяч этих семян разлетаются, как это сказать, рассыпаются, захватывают эти вот там новые какие-то площади, территории. То есть поле, ну, мы с вами стали свидетелями того, как поля превращаются в леса, да? То есть как только человек перестал что-то там пахать, сеять, косить, ковырять эту землю, да, что моментально начинает там что расти? Кусты, потом после кустов лес, потом это самое, он быстро растет, занимает эти площади и так далее, и так далее. То есть эти все очень быстро, как это сказать, размножается, все очень быстро восстанавливается. Здесь, да, почему? Потому что Бог вложил этот закон, да, в природе. То есть вот закон возрождения жизни. Он вложил это и для чего? Для того, чтобы показать человеку такую вот очевидную истину, что жизнь, она не исчезает, жизнь, она продолжается. Некоторые, ну, как бы сказать, некоторые считают, что, ну, люди, опять же, сделали тоже, опять, неправильный вывод, опять же, не понимая Божьих законов, что жизнь продолжается в наших детях. Но это неправда. Наши дети – это отдельный случай, да? Господь сказал, да, на самом деле, что плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, да? Ну, наполнять землю – это нужно как минимум, чтобы ты родил больше двух. Больше двух, да? То есть почему? Потому что, ну, как это сказать, если один, то это убыток земли, да, если два, то это даже небольшой убыток, потому что есть определенный процент смертности. Это самое. А чтобы умножаться, надо больше, как минимум три, чтобы где-то колоноля выйти. Но это ладно. Это молодым на заметку. Но наши дети, это, ну, как бы сказать, это отдельная жизнь, да, то есть, да, наш род в них продолжается, но человеческий род в них продолжается, но это не, ну, как бы сказать, но мы не, ну, но наша жизнь, она в другом, да, почему? Потому что, еще раз подчеркнуть, Господь сохраняет жизнь по роду ее, наша жизнь сохраняется по роду нашему, да, не по это самое, то есть растения производят похожие растения, Господь сохраняет это все в семенах и продолжает этот круговорот, да, возрождение. Но для нас с вами предусмотрено нечто другое. Для нас предусмотрено то, что у нас по нашему роду мы могли бы возродиться. А наш род, он не просто род человеческий, не просто род плоти. Наш род – это род кого? Бога, потому что мы созданы по образу и подобию Его. И Павел там цитирует это место, он говорит, ваши, говорит, там эти самые, когда даже говорит, ваши эти псалмопевцы, не псалмопевцы, как это называется, поэты говорили, что, говорит, он цитирует это в этих Афинах, по-моему. Это место, стих, стихотворение какого-то, что, говорит, вы, они говорят, что мы Его и род. Так вот, человек создан по образу и подобию Божьему, и человеческая жизнь, она заключена в Боге, да, и потому мы, наша с вами жизнь, она сохраняется там, наша с вами жизнь, она сохраняется там, поэтому на самом деле, как человек может понимать, что вот то, что сегодня, вот точнее не сегодня, точнее завтра, там послезавтра, когда там через месяц, через два будет осень, и все вот это вот многообразие красивых форм, там, я не знаю, чего тут выросло, травы, цветов, там растений и так далее, начнет умирать, да, и как будто бы опадать там все, начнет пропадать это все, то есть вот все то, что мы с таким трудом как бы вот собрали, точнее растили все на огородах наших, оно тоже начнет понемногу увядать и разрушаться, да, но мы понимаем, что оно не исчезает, мы понимаем, должны понимать, что оно не исчезает, что оно не просто сгниет и все, а мы понимаем, что оно принесло свой плод, то есть оно выполнило Божью волю, потому что Господь сказал, что пусть приносит плод. Да? Вот тут можно даже взглянуть в отношении того, что Господь задумал в отношении этого растительного мира. То есть он четко выполняет волю Божью. Это 11 стих 1 главы книги Бытия. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющая семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». Поглядите. То есть, Когда растения приносят плоды, да, и растение нацелено на то, чтобы принести этот плод. Внимательно посмотрите. «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». То есть растения в этом мире, они четко выполняют Божью волю. Они приносят плод. Да, то есть, когда человечество согрешило, Господь сказал, что теперь плод будет немножко похуже, да, то есть, и распространится то, что, в принципе, для вас не сильно пригодно, тернии и волчицы, но тернии и волчицы тоже усердно приносят плод, правда, нам он не особенно приятен и интересен, но, тем не менее, он вот, как бы сказать, так есть. И Вот этот вот закон Христос продемонстрировал своим ученикам, показал своим ученикам для того, чтобы объяснить ну, принцип жизни человека. Для того, чтобы объяснить закон такой же, что человек живет по такому же закону. Что человек живет по такому же закону. Что мы живем для того, чтобы принести плод в этом мире. И мы живем для того, что, то есть для того, чтобы этот плод вот, ну, угодил Господу. Да? Выполнил волю Божью. И Господь в нас сохраняет эту жизнь. Как сохраняет ее в травах, в цветах, в растениях и так далее, и так далее. Понимаете? Меняя форму, меняя, может быть, как бы сказать, потом вот это вот, ну, внешний какой-то вот наш облик, как потом Павел объясняет, что есть разная слава у наших тел. Есть, говорит, одна, говорит, слава у тел земных, он говорит, а которая сеется в немощи, сеется вот, вот в скорби и так далее, да? И иная слава у тел небесных, которые восстают, воскресают в новой жизни, в новой форме. Понимаете? То есть вот, ну, такие идеи, которые нам стоило бы помнить, которые нам которые нам важно помнить. Почему? Потому что в отличие от растений, в которых эта программа заложена, и они исполнят эту волю Божью на 100%, потому что у них воли, ну, как бы, им не дано право восставать против Господа. У человека существует свободная воля, которую он должен добровольно отдать, подчинить воле Божьей. И который он должен держать, ну, и в этой воле он должен держаться вот этой вот Божьего плана. В итоге тогда человек будет успешен. В итоге тогда человек на самом деле тоже исполнит эту вот волю Божью. И далее он, вернемся к Евангелию от Иоанна, 24 стиху. Христос обращает наше внимание на то, ну, вот на этот закон, который он заложил в этой природе, в этом мире, и хочет объяснить его нам. 25 стих, пожалуйста. 25 стих. Он говорит так: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». То есть он, это не абсурдное, ну, как бы сказать, утверждение. Это не такая вот, ну, это не какое-то провокационное утверждение. Это на самом деле обычное, то есть то, что, обычный закон, который заложен в этом мире. Он говорит, если вот пшеничное зерно хранить, да, то оно останется одно. Оно может храниться столетиями, даже тысячелетиями. Я слышал такое, что вот в египетских пирамидах там фараонов, отправляя в мир иной, как снабжали обильным там обеспечением, да, там провиант им ложили туда, этих самых там, этих, утварь какую-то, то есть, ну, вот, что, типа, вот пригодится на том свете, вот, и ученые, когда вот скрывали эти гробницы, они нашли там семена, которые до сих пор некоторые семена сохранили в схожесть, представляете? То есть сколько уже тысячелетий прошло, да, а эти семена до сих пор сохраняют схожесть. Но они они штучные. Они штучные. Большинство там, конечно, уже все уже, от них там ничего не осталось, но то, что там, ну, но некоторые до сих пор. То есть это может храниться там годами, десятилетиями, тысячелетиями. То есть, если вот пшеницу хорошо хранить, защитить ее там от этих, от плесени, от этих самых, от вредителей, там, от насекомых. То есть на нее много кто покушается, чтобы съесть, но она достаточно долго будет лежать, но будет лежать в штучном экземпляре, да? А если ее пустить в оборот и посадить, то тогда от этого семечки, от этого зернышка, ну, от формы, точнее его, ничего не останется. Но его жизнь, жизнь вот этого зерна, перейдет куда? Во всходы, потом в колосок, потом во множество зерен, понимаете? И эти множество зерен, то есть эти множество зерен, они принесут много плода. То есть вот это, вот этим вот действием, да, вот этим действием, то есть через посев, через всходы, через плодоношение, пшеница выполняет волю Божью. Вы разумеете, да? То есть таким образом пшеница выполняет волю Божью. Не воля Божья в том, чтобы пшеница лежала в пирамидах тысячелетия. Потому что рано или поздно оно все равно, оно сколько там не лежит, оно все равно, ну пролежит там еще там каких-нибудь там 100, 200, 300 лет, и потом все равно оно рано или поздно все равно оно потеряет свою схожесть. Все равно оно потеряет свою жизнь. В этом не воля Божья. Поэтому воля Божья в том, чтобы оно опять падало в землю, оно опять получало новую форму в жизни, и оно опять потом приносило Господу плод. И таким образом она, эта пшеница, пшеничное зерно, таким образом она исполняет волю Божью. Таким образом в нее жизни совершается Божий план. Аминь. Разумели. Так вот, проводя аналогию с нашими жизнями, Христос, объясняя вот этот принцип, как он действует в жизни человека, он говорит, любящий душу свою, говорит, погубит ее. То есть мы, если мы будем хранить форму ту, которую Господь нам дал, да, нашей жизни, вот то, что Он дал нам, да, вот здесь, вот это вот наше зерно, наша жизнь, нашу форму, то Он говорит, рано или поздно человек ее погубит. Почему? Потому что Бог сохраняет жизнь, не мы с вами сохраняем жизнь, потому что Бог сохраняет жизнь по роду Его, по роду Ее. Этой самой жизни. Понимаете эту мысль? Я вот упорно пытаюсь ее, может, невнятно донести, но упорно. Оцените мое упорство. Если хранить просто себя, да, если просто, что значит хранить себя? Хранить себя, это значит, это любить себя только, да, беречь себя только и, употреблять все для себя только. В принципе, этим занято большинство населения этой земли. То есть, что мы делаем? Или, может быть, не мы, а что люди делают? Они упорно пытаются сохранить то, что они имеют. Они там все переводят там на это самое, там, на какие-то там здоровый образ жизни, на какое-то там питание особенное, дорогущее. Этим все очень умело пользуются маркетологи, и, к сожалению, так вот получается. Все равно умер, да, так вот получается. У меня, когда тесть мой занемог, он любил перед телевизором сидеть, и там все рекламировали всякие там всячины, да, вот, что нужно сделать, как это называется, магазин на диване, да, такое, и там все вот эти вот мускулистые мужчины и женщины рекламируют всякие штучки, которые вот с помощью которых ты станешь здоровым, ничего не делая при этом, вот, и когда он заболел, начал там, покупал, вот, потом много чего осталось от него, таких вот вещей, которые, как это сказать, дорогущие, но никому не помогают. И это, в общем-то, стандартная такая ситуация в нашей жизни. То есть люди пытаются сохранить изо всех сил, пытаются сохранить свою жизнь. Они там, на самом деле, там что, какие-то дорогущие лекарства покупают, что-то там себе там, не знаю, там готовы там, все что угодно поменять, там еще что-нибудь такие, много приспособлений, попыток, систем, там всего чего угодно в этом мире существует для того, чтобы сохранить себя, да, то есть там, у меня там нервы, ко мне не подходите, я тут занят собой, да, я себя берегу, я себя храню, я себя вот как бы, это самое, я не могу, вот мне нету силы, нет, мне нужно вот, по-другому что-то, мне нужно вот там сохранить себя, мне нужно поддержать свое здоровье, мне нужно там поддержать свое настроение, мне нужно поддержать там свое самочувствие, мне нужно еще что-то, то есть для себя, то есть принцип такой, для себя, да? То есть, и в принципе, если вы не пришли с предложением что-то хорошее сделать мне, то вы мне вообще не интересны. Да? То есть, что вы мне хорошее предложите, если это мне не помогает, то вы мне вообще не интересны. Знать вас не хочу. И так живет этот мир. Так он по этим законам он существует, по этим законам он пытается как-то вот создать. И заметьте, к чему это все приводит. Да? Вот сегодня мы с вами живем в обществе развитого потребления, где все вот сосредоточено на человеке. человек, все для человека, да, все, ну и оно и до этого были такие же лозунги, все во имя человека, все для блага человека. То есть, и во что это, какие плоды это все приносит? Что это порождает в обществе? Обратили внимание? Скажите мне, какие плоды вот приносит вот, такой, вот такая жизнь? Эгоизм. Что еще? Самовлюбленность такую. Равнодушие. Что еще? Жадность. Одиночество. И это да. И хорошие ли эти плоды? Для человека они токсичные вообще. То есть то, что вроде бы человек хочет, ну, как бы живет как будто бы для блага своего. Послушайте, парадокс. Парадокс, когда мы нарушаем волю Божью, такое вот происходит для человека, не понимает его человек. То есть как это так? Я вроде живу для себя, да? Я вроде для себя любимого все делаю, да? А это приносит такие плохие, такие горькие, такие токсичные плоды. Потому что все вот эти вот вещи, да, и жадность там, и черствость, и равнодушие, и одиночество, и разные другие последствия вот этого, вот такой жизни, они для человеческой души токсичны. Мы не можем так жить. Как так жить? То есть что, равнодушие, оно помогает человеку жить или нет? Оно душу убивает, оно одиночество. Это вообще караул. Да? То есть когда, когда люди сами себя, ну как бы сказать, сами себе строят тюрьму в своей квартире, отдельно взятой. Да? Камеру-одиночку такую. Причем за свои деньги. Их туда не схватили, не посадили за казенный счет. Он там себе еще еду заготавливает в эту камеру-одиночку. Да? Он еще там это самое. И такое заключение страшное. И если вот так человек живет, то Христос свидетельствует. Он говорит, то он погубит свою жизнь. Если человек так живет, то он погубит свою жизнь. То есть на самом деле люди, которые так живут, они губят свою жизнь. Почему? Потому что они остаются одинокими, и вот они так вот засыхают медленно. Они вот так вот, ну, как бы вот понемногу просто засыхают. И жизнь их, она не сохраняется. Жизнь их не умножается. Они никому не нужны. Они совершенно бесполезны. Они совершенно, как это сказать, они совершенно не интересны никому. Понимаете? Какая страшная ситуация. То есть, когда человек на самом деле, потерявший все, потерявший свою жизнь, как можно сказать, потерял свою жизнь? Когда на самом деле он никому не нужен, он никому не интересен, он совершенно бесполезен. Он критически вообще, он заживо умер. Понимаете? В чем, какой ужас происходит? Он говорит, всякий, кто так живет, он потеряет свою жизнь. Он потеряет свою жизнь. Но если человек на самом деле, ну, эту жизнь, как он здесь написано, ненавидит даже, да, то есть не то, что, ну, тут сильное слово употреблено, я не знаю, какая там особенность перевода во всей этой истории. Но так или иначе, он говорит, если человек эту жизнь как-то употребит по-другому, да, не сохраняя ее, не сберегая ее по своему усмотрению, по своему, да, то он говорит, то он сохранит эту жизнь в жизнь вечную. То он сохранит эту жизнь в жизнь вечную. Давайте дальше почитаем, 26 стих. Кто мне служит, мне или за мной да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. И Христос, дальше он говорит, кто, говорит, мне служит, он пойдет за мной. А Христос что сделал? Как он пошел? Куда он пошел? Он так и пошел. То есть он пошел по пути служения другим людям. Он пошел по пути раздачи своей жизни, что называется. Да? То есть он свою жизнь раздал. То есть он ее не хранил, он ее раздавал. Он не приобретал, а он расточал свою жизнь. Понимаете? И он эту жизнь раздал. Раздал очень рано, раздал очень, много, эффективно, потому что. И в итоге, говорит, кто, говорит, служит мне, тот за мной пойдет. И отдал все до последнего, отдал даже свою жизнь, физическую. И говорит, и потому, говорит, где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того простит отец мой. Вот такой вот путь спасения интересный предложен нам Господом. Посмотрите, он говорит, если кто-то будет идти мне служить, тот будет делать то, что я делаю. И итог его жизни будет в том, что он будет где я. Где сейчас Христос? Мы знаем? 100%. 1000%. Каждую Пасху мы кричим, Христос воскрес. Это утверждение, это утверждение, это на самом деле факт, который мы с вами знаем, да, и который нам абсолютно известен. Христос на самом деле воскрес, и мы знаем, где Он есть. Если многие говорят, а кто его знает, что там будет, да? То есть многие говорят, люди в отношении своей смерти, да вот умру, неизвестно, что будет, может быть, червяки съедят, а может быть, будет что-то там с душой моей, а может быть, и не будет ничего с моей душой, то мы можем точно абсолютно знать, что с нами будет. Почему? Потому что Христос прошел этот путь, он первенец. Он прошел этот путь не ради себя, это не его уникальный путь. Написано, что он первенец из умерших. Да? То есть он, если говорит, есть первый, будут и последующие. Значит, мы с вами точно знаем в отношении того, где сейчас Христос. Он сейчас, написано, одесную, рядом с Отцом. Рядом с Отцом. Он живой. Он где-то на небесах, я не знаю, где там какой, потому что духовный мир, он не так, чтобы наши там родители когда-то хвастались, точнее, пропагандисты при наших родителях хвастались, что вот Гагарин улетал в космос, Бога там нет, не встретил там. Ой ли, трудно сказать. Там что-то сложнее, чем вот это вот, чем планетарная там движуха в небесах. Так вот, мы знаем, что Господь сейчас живой, и мы знаем, что сейчас что Христос воскрес, что Бог воскресил его из мертвых, что Бог дал ему жизнь, что Бог дал ему новое тело, славное тело, да, и что теперь он вместе с Отцом. И говорит, того, говорит, почтит Отец мой. Так вот, к чему это все? Долгое упорное разъяснение к тому, чтобы мы с вами на самом деле понимали, четко видели и знали, что в этом мире существует этот закон, Богом заложенный, продемонстрированный нам с вами на примере вот этого растительного мира, да, и объясненный нам Иисусом Христом, и продемонстрированный, как это действует на человеке, самим Иисусом Христом, понимаете, чтобы мы на самом деле имели полную уверенность в том, что смерти нет, понимаете, в том, чтобы мы на самом деле имели полную уверенность в том, что смерти нет, потому что Господь показал нам на примерах, вот здесь, вот вокруг нас, на законах Божьих, которые вложены в этом мире, и Господь Иисус Христос показал нам на личном опыте, на личном примере, что происходит с человеком, если он сохраняет, если он с Господом, если Господь сохраняет его жизнь, да, если растение выполняет волю Божью, да, если оно на самом деле падает в эту землю, прорастает, растет, приносит плод, то Господь сохраняет его род, да, Господь сохраняет его жизнь. Если, меняя формы, да, в семечко, из семечка в росток, из ростка в колосок, потом в зерно, потом опять и так далее, Господь этот задумал механизм. То же самое происходит и с человеком. То же самое происходит и с человеком. На примере Иисуса Христа мы это видим, да? Когда вот молодого, здорового, цветущего человека в расцвете сил, да, 33 года, схватили и убили. И что? Съели черви? Нет. Исчез безвозвратно? Нет. Пропал и больше нету его? Нет. Что случилось? Воскрес. Понимаете? Воскрес. Почему? Выполнил волю Божию, Господь сохранил жизнь. Понимаете? Когда мы выполняем волю Божию, когда мы выполняем Божье предназначение наше, Господь хранит нашу жизнь по роду Его. И воскресший Христос был на самом деле более славный, чем тот, который ходил по земле. Аминь. Аминь. И почему? Потому что мы видим, что происходит. То есть, когда на самом деле воскресший Христос там является тому же Иоанну, то он падает, Иоанн знал Христа, он написано постоянно возле него там, терялся какое-то слово такое некрасивое, но постоянно где-то возле него находился. Да, то есть он там то где-то вот поближе возле Христа устроится, когда Христос на обеде, там, чтобы поговорить с ним, то есть и так далее. Вот, и в итоге, когда он встречается с этим воскресшим Христом в книге Откровения, написано, и упал как мертвый. То есть Христос воскрес в новом теле, и наши тела тоже будут другими. Наши тела тоже будут другими. Мы с вами должны понимать, что у Бога нет смерти. И что если мы в Божьем плане, если мы в Божьем с вами, в Божьих путях, то тогда Господь хранит нашу жизнь. Только единственное, что Он хранит породу ее. Если мы сегодня понимаем, что мы Божьи дети, если мы сегодня живем как Божьи дети, если мы сегодня ищем руководство от Господа, если мы сегодня, хотим идти этими путями, да, то мы с вами хранимы Богом. Даже, говорит, если мы и умрем, то мы воскреснем. Почему? Потому что смерти нет у Бога. У Бога смерти нет. Нету такого, чтобы пропал человек. Нету такого, чтобы человек... Если человек потерялся при жизни, то он, естественно, не найдется и в воскресении. Ну, для Бога имеется в виду. Потому существует ад. Как большая свалка, извините за прямоту, для никчемных душ, которые не пригодились для Господа, которые не выполнили свое предназначение. Поэтому существует ад. Не потому, что Бог любит мучить людей, а просто это на самом деле, куда-то надо утилизировать это все, да? Как бы это, может быть, грубо не звучало. Потому что это не нужно, это не пригодится в Царстве Божьем. Это не может пригодиться. Да? Злое, гордое, развращенное, противное в Царстве Божьем не пригодится. Там некуда его пристроить. При всем желании. Понимаете? При всем желании. Там негде это пристроить. Но если это все жило для Бога и росло для Бога, да, и делало то, что Господь предусмотрел, то это пригодится в Царстве Божьем. Потому Господь воскрешает это, и потому Господь водворяет это все у себя. И написано, это и есть то, что Бог почтит такого, то есть даст ему честь. Что такое честь? А честь великая. Какая, напомните мне? Ну, никто не знает, про свое наследие, что ли? А? Быть подобными ему. Не просто там быть рядом с ним, а быть подобными ему, послушайте. Быть подобными ему, почему? Потому что так написано. Мы увидим его и станем такими, как он. Посмотрите на избранных, которые стоят вот на этой горе сегодня вместе со Христом. Какие они? Насколько они совершенные люди? И написано, Господь способен нас поставить такими перед собой, без порока и в радости. И это великое Божье наследие, которое нам дает. Быть похожими на Него, разделить с Ним славу, разделить с Ним вот эту вот даже власть, в конце концов. Да? То есть все это Бог, написано, того почтит Господь. То есть даст честь, даст уважение, даст достойную награду. Последнее место мы заканчиваем. Послание Римлянам, 15 глава, с 1 стиха. Павел, который понял этот принцип в отношении того, что же, как же, как жить достойно, да, как раздавать себя, сложно ли вот это зерно засунуть в землю, чтобы оно там умирало, да? Я думаю, что сложно, потому что в том же самом месте, которое мы с вами читали у Иоанна, Христос говорит, душа моя возмущается. Да? Что мне сказать? Отче, избавь меня от этого часа. Но, говорит, на этот час я и пришел. Наша с вами душа, она, боится всего этого. Смерть неприятная штука, да? Служение не очень приятная штука, да? Раздавание своих ресурсов – это не очень приятная штука для нашей плоти. Почему? Потому что оно заставляет трудиться, оно заставляет что-то терять, оно заставляет чем-то жертвовать, оно заставляет какие-то переживания, оно приносит какие-то страхи, оно приносит какое-то неустройство, неудобство. И все это достаточно дискомфортно для человека. Да? Достаточно дискомфортно для человека. Вот это вот, Да, но не для Бога. Почему? Потому что Господь это все предусмотрел в отношении человека. Почему? Потому что таким образом умножается наша с вами жизнь, точнее, Божья жизнь в нас. Таким образом умножается Божья жизнь в нас. И Павел, который немножко разобрался в этом принципе, он говорит вот про такие вещи. Он говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Понимаете? Ибо Христос, да, третий стих, ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. И посмотрите, это просто как пример. Вот это вот место, которое мы с вами прочитали, это просто как пример для размышления. Да? Для размышления, каким образом мы исполняем волю Божью в этой жизни. Да? Если для зерна все ясно, зерно должно упасть в землю, прорасти и дать плод. Для зерна воля Божья ясна. И если оно это делает, оно волю Божью исполняет, и Господь сохраняет ее жизнь по роду его. Вот. Для человека что надо? Для человека нужно, как вот написано, научиться жить не только для себя, а научиться жить для других. Еще раз первый стих. Мы, говорит, сильно должны сносить немощи бессильных, то есть сносить это, ну, как бы сказать, покрывать, терпеть, как это, помогать, да, и не себе угождать. Второй стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к назиданию. Понимаете, к чему призывает нас Христос? Научиться думать не о своем благе. Мы умеем думать о своем благе или нет? Вот каждый знает, что мне хорошо. Да? Ну, по крайней мере, над этим работаем. Тут, когда меня поправляет, говорит, ну, может быть, даже мы точно и не знаем, что нам надо. Я с этим согласен, да, на самом деле. Да, многие на самом деле не знают, что для нас благо. Они еще экспериментируют в этом во всем, что для меня хорошо. Но, по крайней мере, усиленно над этим работаем. А как насчет того, чтобы переключиться на ближнего и подумать, что ему надо для блага? А? Каждый из нас должен угадать ближнему, говорит, во благо и к назиданию. Как бы подумать о том, что было, как бы сделать хорошо своему ближнему? Как бы озадачиться тем, чтобы на самом деле всерьез озадачиться тем, чтобы помочь ближнему в чем-то? Ну, не просто даже в элементарных. Там Христос говорит, начни с элементарного. Если, говорит, там голоден, ну, покормите, да? Если там хочет пить, ну, подайте стакан холодной воды там или еще что-нибудь еще. Там, если нуждается в одежде, ну, помогите одеться во что-то там, что поприличнее, а не в обноски. То хотя бы с этого. Но говорит, дальше вообще здесь Павел говорит о серьезном служении для ближнего. Он говорит, во благо и к назиданию имеется в виду, во благо и к назиданию, какому благо и какому назиданию? Духовному, в отношении веры. Мы озадачены своим духовным состоянием или нет? Да? Мы озадачены своим духовным состоянием. Мы ищем в их ответы на вопросы в отношении своих каких-то духовных вещей. Да? Если у нас есть какие-то там, ну не знаю, какие-то там какой-то запинающий грех какой-то там или еще что-то, мы ищем выхода из этого всего, да? Если мы видим, что духовно наша жизнь слабеет, если мы видим, что там молиться не хочется, там Библию читать не хочется, мы ищем какой-то выход из этой ситуации. Если мы видим, что на самом деле служить неохота и неинтересно там или еще что-то в эту сторону даже не смотрится, мы начинаем как-то озадачиваться и смотреть, Господь, ну где что-то не так? Мы ищем какие-то вот, ну, пути для всего этого, да? Поэтому мы умеем угождать на благо их назиданию? Наверное, да. Наверное, да. Для себя, я имею в виду. А если вот озадачиться ближним своим, да? Что для него было бы благом и назиданием? Если об этом попереживать, если об этом, ну, как бы сказать, подумать и озаботиться, да, сколько времени это занимает в нашей жизни? Где мы, ну, как бы вот, ну, размышляем о ближних своих? Может быть, молимся о ближних своих, о себе мы молимся. И говорим, Господи, вот у меня то, у меня сё, мне бы вот это, мне бы вот то. Да? А о ближних сколько мы молимся? Господи, вот я вижу, что тот там слабеет, я вижу, что та самая как-то вот охладела, я вижу, что вот еще кто-то там, что-то там не так, где-то тот пропал вообще и так далее. А именно к этому мы призваны, понимаете? В этом Божья воля. В этом Божья воля. И Павел, понимая это, он говорит, как это в отношении, ну, в отношении нашей жизни? Да? Расточает ли эту нашу жизнь? Расточает ли такая вот забота нашу жизнь? Конечно, расточает. Потому что ты забираешь время у себя, да, и инвестируешь это время куда-то в какого-то другого человека. Ты отбираешь свои какие-то мысли, ты тратишь ты лишаешь себя каких-то там, не знаю, свободных минут, каких-то там, каких-то удовольствий, каких-то, может быть, там отдыха или еще чего-то такого. Для чего? Для того, чтобы, ну, поместить это куда-то в ближнего своего. И в итоге он говорит, вот такая жизнь, она приводит человека, ну, к такому, бывает, что и недоброму финалу, да, Христа она привела куда? На крест Голгофский. Апостолы как закончили свою жизнь? Практически так же. Да, кого распяли, кого убили, кого там, ну, разными способами. Кого на кресте, кого нет. Кого мечом, кого еще что-то таким, чем-то таким. Кого, камнями там, еще что-то такое. То есть, и эта штука опасная, эта штука неприятная, но тем не менее, она написана, ну, приносит плод для Бога. И тогда, когда мы волю Божию исполняем, что самое удивительное, Господь хранит нас, Господь хранит нашу жизнь. То есть, если мы этой жизни Божьей позволим нас жить, если мы не жизни плоти храним и пестуем, а если мы жизнь духовную храним и бережем, и в себе, и в других, то в итоге тогда что происходит? Происходит воскресение. Происходит воскресение. Воскресение в первое воскресение, воскресение в жизнь. Потому что второе воскресение написано, будет два воскресения. Одно воскресение в жизнь, блаженный свят, участвующий, имеющий часть в первом воскресении, и воскресение второе, воскресение осуждения. И там уж горе таким, которые туда попали. Поэтому важно знать наш род, что наш род – это не плоть, да, и кровь, а наш род – это образ и подобие Божьего. И важно этот род с вами сохранить, важно за него держаться. Что мы, и потому апостольские послания вот пестрят такими странными утверждениями, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Еще, правда, говорит, не открылось, что будем, но только знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его таков, какой Он есть. Всякий, имеющий надежду на это, очищает себя, так как Он чист. Это Иоанн пишет. Да? Павел пишет. Разве, говорит, вы не знаете, что вы храм Духа Святого? И что Дух Божий живет в вас? Да? Добавляя при этом, он говорит, помните, что если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Он говорит, а этот храм вы. Потому, говорит, светите Господа в сердцах ваших, в душах ваших. И множество других утверждений, которые нам постоянно подсказывают, чей мы с вами род. Мы с вами род Божий. Мы с вами род Божий. Потому что Господь задумал нас такими. Господь создал нас такими. Он создал человека по образу и по подобию своему. И образ и подобие – это не уши, глаза, рот и так далее, да, потому что у всех они разные, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то одного цвета, у кого-то другого, это не то, чем мы похожи на Бога, да, мы с вами похожи на Господа своим внутренним содержанием, если мы поступаем в этом мире, как Он, прощаем врагов, да, заботимся о ближних, благословляем наших гонителей, благословляем наших братьев и сестер, то в этом мы похожи на Бога. В этих вот проявлениях мы похожи на Христа, и в этих проявлениях Господь хранит нас, в этих проявлениях Господь бережет нас, и в этих проявлениях Господь воскресит нас. В этом, во всем. Вот. Тогда на самом деле, и тогда на самом деле смерти нет. И бояться ее совершенно не нужно. Потому что Господь хранит эту самую жизнь. Он является гарантом жизни. Не мы с вами храним эту жизнь. Нужно вот это вот понять и отпустить ее. Потому что не мы с вами хранители жизни наших. Он говорит, всякий, кто пытается сохранить эту жизнь сам, тот ее потеряет рано или поздно. Нет у нас таких сил, не дано нам таких полномочий, не дано нам таких способностей, такой мудрости, не дано нам таких возможностей сохранить себя, сохранить свою жизнь. Это у Господа. И о чем позаботиться, о чем обеспокоиться, так это о том, чтобы воля Божья в нашей жизни была выполнена. Потому что если она будет выполнена, то тогда Господь даст новую жизнь. И Господь простит нас этой новой жизнью. Все. Надеюсь, донес эту мысль божескую. Давайте помолимся еще, чтобы Господь нам помог это понять, принять, увидеть, пережить. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты, будучи на этой земле, Господь, постоянно показывал человеку, Господи, важные вещи, рассказывал на примерах, рассказывал на собственном опыте, рассказывал, Господи, сам продемонстрируя нам, Господи, то, что, может быть, для человека так тяжело доходит, Господи, что жизнь в этом мире не исчезает, Господи, что жизнь она находится в Тебе. Ты, Господь, даешь ей разные формы, Господь. Ты даешь ей, Господи, разные, Господи, какие-то этапы, Господи, и все это, Господь, хранимо Тобою, Господь. Если мы исполняем Твою волю, то наша жизнь тоже не исчезнет. Наша жизнь не прекращается, как не прекращается ничего в этом мире, Господи, по воле Твоей. И мы благодарны Тебе за то, что мы, Господи, можем это видеть и понимать. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нам это продемонстрировал в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы благодарны за Его воскресение, Господи. Мы благодарны, Господи, за Его жизнь, Господи. Мы благодарны за то, что мы знаем, где Он сейчас находится, Господь. За то, что смерть над Ним не имеет власти, Господи. И мы благодарим Тебя, Господь, также за то, что это и наша судьба, Господи. Если мы идем, Господи, Твоим путем. Если мы на самом деле, Господь, исполняем Твою волю в этой жизни. И исполняя, Господь, эту волю, мы на самом деле храним и Тобою. Нашу жизнь храним и Тобою, Господи. Мы благодарим Тебя за эту милость. И мы молимся и просим, Господь, благослови каждого разуметь эту истину. Благослови каждого, Господь, следовать этой истине, Боже. Благослови каждого, Господь, жить по этой истине, чтобы однажды Ты смог, Господь, воскресить нас в Царстве Твоем, Боже. И мы благодарим Тебя за то, что там полнота жизни, Господь. Там полнота, Господь, радости, полнота всего, Господь, что есть у человека, полнота общения, Господи. И мы благодарны Тебе за то, что, может быть, не видя, Господь, и не понимая, но мы верим в это во все. И частично, Господь, что-то и переживаем, Господи, как тускло, как сквозь это тускло, в тусклом зеркале, Господи, очень, очень многое угадывая, очень многое, Господь, только предчувствуя, но тем не менее, Господь, мы можем прикасаться, Господь, к этому грядущему Твоему величию. Мы можем, наша душа, Господь, может это все переживать уже и сегодня, хотя бы частичку, Господь, того, когда мы имеем общение друг с другом, когда мы служим друг другу, когда, Господи, мы исполняем Твою волю, когда, Господь, мы имеем, Господь, радость от общения с Тобой и друг с другом, Господи, мы частично, Господь, прикасаемся, Господь, к тому величию, которое нас ожидает. И мы благодарны Тебе за это, за эту милость. Мы благодарны Тебе и просим Твоего благословения, Господь, чтобы нам этот путь пройти. Чтобы нам, Господь, не, как сказать, не потерять свою жизнь, Господи, пытаясь ее сохранить, Господь, но на самом деле исполнять Твою волю во всем всегда, Господь, чтобы Ты сохранил нашу жизнь. Господи, славим Тебя за эти милости и благодарим Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.